Боже мой, боже мой! Кто же это его так безобразно обстриг? И когда? Он нес чепуху, чтобы хоть как-то отвлечься. «Это вы умудрились!» — восклицал он, никому не обращаясь. «Кто это сделал? Кто?»
Я знал, но ничего не сказал. Мы вытащили старика из машины и подвели к тому месту на холодной скамье, где он сидел всегда, и где его ждали другие старики, делая вид, будто не заметили нашего возвращения. Они сидели, устремив глаза кто в потолок, кто в пол. Им не терпелось, чтобы мы ушли, а они смогли бы решить, как поступить. Отвернуться от изменника, каким стал для них их старый друг, или придвинуться к нему поближе и согреть своим теплом. Мы с Крамли пребывали в глубоком молчании, пока ехали к дому, где продавались канарейки. К дому все равно, что пустому. Я остался за дверью, а Крамли зашел в комнату старика взглянуть на голые стены и прочесть бесконечно повторяющееся имя Уильям, Уилли, Уилл, Билл, Смит, 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 нацарапанное стариком в надежде обрести бессмертие. Выйдя, Крамли оглянулся на удручающе пустую комнату. «Господи Боже!» — пробормотал он. «Вы прочли, что написано на стене?» «Прочел все». Крамли огляделся и с неудовольствием осознал, что так и не отошел от двери и смотрит в комнату. «Он стоит в холле». «Кто там стоял?» Крамли обернулся и смерил меня взглядом. «Вы? Вы же знаете, что не я», — сказал я, попятившись. «Полагаю, я мог бы арестовать вас за взлом и проникновение». «Но вы этого не сделаете», — нервно ответил я. «Эта дверь и все двери в доме не запираются годами. Любой может войти. Кто-то и вошел». «Откуда я знаю, что это не вы нацарапали своим собственным ногтем эти чертовы слова на стене? Для того только, чтобы у меня волосы встали дыбом и чтобы я поверил в вашу абракадабру».
«Почерк на стене дрожащий. Ясно, что нацарапал старик».
«Вы могли бы подумать об этом заранее и подделать каракули».
«Мог, но не подделал». «Боже мой, что нужно, чтобы убедить вас?»
«Больше, чем мурашки у меня на коже, вот что я вам скажу».
«Тогда...»
— я снова засунул руки в карманы и сжал кулаки. Водоросли все еще были спрятаны и ждали своего часа.
«Тогда остальное наверху. Поднимитесь, посмотрите сами. А когда спуститесь, расскажете, что увидели».
Крамли склонил голову на бок, снова по обезьяньи посмотрел на меня, вздохнул и стал медленно подниматься по лестнице, словно старый продавец обуви, несущий по сапожной лапе в каждой руке. На площадке он долго стоял, как лорд Карнарвон перед гробницей Тутанхамона. Потом вошел. Мне казалось, я слышу, как призраки старых птиц шелестят крыльями, рассматривая его. Слышу шепот мумий, встающий из речного песка. Но это встрепенулась у меня в душе старая подружка Муза, жаждущая сенсаций. На самом же деле я слышал, как Крамли ступает по песку, покрывавшему пол в комнате старухи и заглушавшему его шаги. Вот он дотронулся до клетки, раздался металлический звон. Потом я услышал, как он наклоняется, чтобы ухом уловить ветер времени, доносящийся из пересохшего и изболевшегося рта. И под конец я услышал произнесенное шепотом имя, нацарапанное на стене, произнесенное дважды, трижды, как будто старушка с канарейками иероглиф за иероглифом разбирала египетские письмена. Когда Крамли с усталым лицом спустился, он выглядел так, будто сапожные лапы переместились ему в желудок. «Бросаю это дело», — заявил он. «Я ждал». «Восшествие Хирохита на престол», — процитировал Крамли старую газету, которую только что увидел на дне клетки. «Аддис Абеба», — добавил я. «Неужели это и впрямь было так давно?» «Теперь вы все видели своими глазами», — сказал я. «Что же вы думаете?»
«Что я могу думать?»
«А вы не прочитали по ее лицу? Не заметили?»
«Чего?»
«Она следующая».
«Что?»
«Да это же ясно по ее глазам. Она знает, что кто-то стоит в холле. Он поднимается к ее комнате, но не входит, а она просто ждет и молит, чтобы он вошел. Меня холод пробирает. Не могу согреться».
«То, что вы оказались правы насчет бумажного мусора и трамвайных билетов, то, что нашли, где жил старик, и установили, кто он, еще не делает вас чемпионом по гаданию на картах Таро. Вас, значит, холод пробирает. Меня тоже. Только из ваших подозрений и моего озноба каши не сваришь, особенно если крупа отсутствует».
«Вы не пришлете сюда полицейского? Ведь через 2 дня ее не станет».
«Если мы начнем приставлять полицейского к каждому, кому суждено умереть через 2 дня, у нас больше не будет полиции. Вы хотите, чтобы я учил моего шефа, как ему распоряжаться своими людьми? Да он спустит меня с лестницы, и мой жетон отправит следом. Поймите же, она никто. Мне противно это говорить, но так считает закон. Будь она хоть кем-то, может, мы и поставили бы охрану.
Тогда я сам».
«Думайте, что говорите. Вам ведь когда-то понадобится поесть или поспать. Вы не можете торчать здесь неотлучно. В первый же раз, когда вы побежите за сосиской, он, кто бы это ни был, если он действительно существует, войдет. Она чихнет, и ей конец. Да не приходит сюда никто. Просто ветер по ночам гоняет комки шерсти и волос. Сначала это услышал старик, теперь миссис Канарейка».
Крамли перевел взгляд на длинную темную лестницу, туда, где уже не пели птицы, не было весны в горах. Бездарный органист в незапамятном году не аккомпанировал своим маленьким желтым певцам.
«Дайте мне время подумать, малыш», — сказал Крамли.
«И дать вам время стать соучастником убийства».
«Опять вы за свое!» Крамли с такой силой распахнул дверь, что петли взвыли. «И как это получается, что вы мне почти что нравитесь, и тут же я злюсь на вас, как черт?
Кто же в этом виноват?»
Но Крамли уже ушел.
Крамли не звонил 24 часа. Стиснув зубы так, что они чуть не начали крошиться, я взнуздал свой Ундервуд и стремительно загнал Крамли в каретку. «Говори», — напечатал я.
«Как получилось», — отозвался Крамли откуда-то изнутри моей чудесной машинки, «что вы мне то нравитесь, то я злюсь на вас, как черт».
Потом машинка напечатала:
«Я позвоню вам, когда старушка с канарейками умрет. Как вы понимаете, я еще много лет тому назад липкой лентой приладил к своему Ундервуду 2 бумажки. На одной значилось «прием спиритических посланий», на другой крупными буквами было выведено «не думай».
Я и не думал. Я просто давал возможность приспособлению для приема спиритических посланий стучать и клацать.
«Сколько еще мы вместе будем биться над этой загадкой?»
«Загадка», — ответил Крамли.
«Загадка — это вы.
Согласны вы стать персонажем моего романа?»
«Уже стал».
«Тогда помогите мне».
«И не рассчитывайте, дохлое дело».
«Черт побери! Я вытащил лист из машинки, и тут зазвонил мой личный телефон на заправочной станции. Мне показалось, что до будки я бежал 10 миль, думая, это Пэк. Все женщины, с которыми меня сводила жизнь, были либо библиотекаршами, либо учительницами, либо писательницами, либо продавали книги. Пэк совмещала по крайней мере 3 из этих профессий, но сейчас она была далеко, и это приводило меня в отчаяние. Живя все лето в Мехико, она занималась испанской литературой, учила язык, ездила в поездах с коварными пеонами и в автобусах с безмятежными нахалами, писала мне пылающие любовью письма из Тамазунхале и скучающие из Акапулько, где солнце было яркое, а умы местных жиголо яркостью отнюдь не поражали. Во всяком случае, не поражали Пэк, поклонницу Генри Джеймса и консультантшу по Вольтеру и Бенджамину Франклину.